Глава 14. Дружество одинокого Рождества. На одинокое Рождество Тео надел форменную рубашку. Не потому, что ему больше нечего было надеть. В Вольво еще оставались две чистые фланелевые рубахи и толстовка от группы Фиш, которую он успел стащить из хижины. Однако буря вышибала всю набивку из хвойной бухты, и Тео осознавал, что придется выполнять полицейские обязанности. На форменной рубашке имелись эполеты, они используются для... полетов. Нет, чтобы засовывать под них пилотку. Насест для попугая... Нет, не то. И выглядели они клёво и по-военному. А также прорезь на кармане, за которую можно цеплять бляху, и еще одна для авторучки, что очень полезно в бурю, если нужно что-то записать, например, 19:00. По-прежнему очень, блядь, ветрено. «Ух, очень, блядь, ветрено!» — сказал Тео. На часах было 7 вечера. Тео стоял в углу церкви Святой Розы рядом с Гейбом Фентоном, одетым в свою научную рубашку. Полевую, многоцелевую хаки со множеством карманов, прорезей, пуговиц, погонов, молний, петель на липучках, клапанов и вентиляционных сеточек. В ней можно потерять все, что имеешь, без всякой надежды на отыскание, и до крови стереть соски, похлопывая себя по карманам и бормоча: «Где-то оно у меня тут было, я же помню!» «Ну, — сказал Гейб, — когда я уходил с маяка, порывы достигали 120.
«Серьезно? 120 миль в час? Мы все тут сдохнем!»
Тео неожиданно полегчало на душе.
«Километра в час!» — подкорректировал Гейб. — «Прикрой меня! Она смотрит!»
Он зацепил Тео за эполет, ага, и развернул так, чтобы констебль перекрыл сектор обстрела из другого угла. Отделенная нейтральной зоной пола из древесины темнохвойных пород стояла доктор Вэлори Риордан в темно-сером армане над красными феррагамо и прихлебывала клюквенную водку с содовой из пластикового стаканчика.
«Зачем она здесь?» — прошептал Гейб.
«Неужели какой-нибудь загородный клуб или бизнесмен не предложил ей чего получше?» Слово «бизнесмен» ей прошипел так, будто оно сгнило у него во рту и требовалось немедленно сплюнуть, чтобы ничем не заразиться. Это он, собственно, и подразумевал. Гейб Фентон жил отнюдь не в башне слоновой кости, но рядом с таковой, и под ее сенью перспектива, открывающаяся на коммерцию, сильно искажалась.
«Гейб, у тебя глаз очень сильно дергается. Ты не заболел?»
«Мне кажется, это от электродов выработался такой рефлекс. Она выглядит здорово. Не находишь?» Тео перевел взгляд на экс-подругу-биолога, обозрел каблуки, чулки, макияж, прическу, покрой костюма, нос, бедра. Ему показалось, что он осматривает спортивную машину, которую не может себе позволить и не умеет водить. Он мог себе представить одно — как лежит среди ее обломков расплющенный телеграфный столб.
«У нее помада под цвет туфель», — только и сказал он, чтобы не отвечать прямо на вопрос.
Такого в Хвойной бухте не бывало. Ну, то есть у Молли, конечно, есть черная помада, совпадающая с цветом сапог, который она носит без ничего вообще, но думать об этом Тео сейчас не хотелось. Прямо скажем, подобный интимный момент мог иметь какое-то значение только для обоих, но разделить его с Молли Тео не придется, поэтому он на секунду позавидовал нервному тику Гейба. Двойные двери в церковь распахнулись, и по залу пронесся ветер, сотрясший несколько прядей сжатой бумаги, что до сих пор цепляли за стены, и сшибив пару игрушек с елки. Вошел Такер Кейс. С его ледной куртки текло ручьями, а из выреза молнии на груди высовывалась мохнатая мордочка.
«Никаких собак!» — сказала Мэви Сент, сражаясь с дверями. — Последние пару лет мы пускаем только детей, но мне все равно не нравится.
Так схватился за створку, с трудом затворил ее и помог Мэвис одолеть вторую. — Это не собака, — ответил он. Мэвис развернулась и уставилась прямо в физиономию Роберта, который тихонько гафнул в ответ.
— Это собака. Не очень представительная, как выпить дать, но все равно собака. К тому же в темных очках.
— И что?
— Сейчас темно, болван, убирай ее отсюда!
— Он не собака. И для пущей наглядности Такер расстегнул куртку, взял Роберта за ноги и подбросил к потолку.
Крылан ойкнул, развернул кожистые крылья и взлетел к верхушке новогодней елки, где зацепился за звезду, сделал вокруг нее полоборота и успокоился вверх тормашками, повиснув над залом. Несмотря на свою природную жизнерадостность и модные розовые очки, смотрелся он жутковато. Все гости вечеринки, человек 30, замерли и уставились на него. Лена Маркес, нарезавшая лазанью квадратиками у буфетного стола, подняла голову, мимолетно встретилась взглядом с Таком и отвернулась. В зале не раздавалось ни звука, если не считать рождественских гимнов в регги-обработках из мыльницы и биение ветра и дождя снаружи. — Что? — поинтересовался Такер у всех и ни у кого конкретно. — Народ, вы так себя ведете, как будто никогда в жизни летучую мышь не видели. — А похож на собаку! — из его спины подала голос Мэвис. — Стало быть, запрета на летучих мышей у вас нет, — поинтересовался Так, не оборачиваясь. —
Да вроде нет. А у тебя, Летун, шикарная задница, знаешь?
— Да, это мое проклятие. Такер поискал глазами Амелу на потолке, под которой можно было бы развлечься, засек Тео с Гейбом и направился прямиком в тот угол, где они прятались.
— О, боже мой!
— сказал он, оказавшись в пределах слышимости. — Вы Лену видели? Какая штучка, а? Вам разве не кажется, что она штучка? О, как мне ее не хватает!
— Господи, и вы туда же! — вздохнул Тео.
— Этот колпак Санты, он что-то такое со мной делает.
— А это у вас Птеропус токуда?
— спросил Гейб, быстро высунувшись из-за Тео и кивнув на рождественскую елку, украшенную крыланом. — Нет, это Роберто. Почему вы прячетесь за констеблем?
— Здесь моя бывшая!
— Так обернулся. — Рыжая в костюме? — Биола кивнул. Так и глядел его, потом Вэлори Риордан, которая теперь болтала с Леной Маркес, потом снова посмотрел на Гейба.
— Ого себе! Да вы и впрямь хотите выползти из своего генофонда, а? Можно пожать вам руку?
И летчик потянулся рукой Тео за спину.
— Вы нам не нравитесь! Понятно! — сказал констебль.
— Вот как! Такер убрал руку и заглянул за Тео.
— В самом деле?
— Не, вы нормальный, — ответил Гейб. — Тео просто капризничает.
— Я не капризничаю,
— сказал констебль, хотя и впрямь капризничал. И грустил. И был слегка обдолбан. И не в настроении от того, что этот ураган никуда не улетел сразу, как Тео надеялся. А кроме того, его немного возбуждало предвкушение подлинного бедствия. Ибо втайне Теофилус Кроу бедствие обожал.
«Это понятно», — так пожал констеблю предплечье. «Ваша жена была бисквитик».
«Она и есть бисквитик», — ответил Тео и тут же. «Послушайте».
«Да нет, все в порядке», — заверил его Так.
«Вы были счастливый человек». Из-за спины высунулся Гейб Фентон и пожал Тео другое предплечье.
«Это правда», — сказал он. Когда Молли не слетает с катушек, она и впрямь бисквитик. Хотя на самом деле, даже когда...
— Хватит называть мою жену бисквитиком! Я даже не знаю, что это значит!
— Так мы говорили на островах, — объяснил Такер. — Я всего лишь в том смысле, что вам нечего стыдиться. Вы же долго были вместе. Ведь нельзя ожидать, что здравый смысл к ней больше не вернется. Поскольку время от времени, Тео, и головоластик сходится с феей день-день, а выкидной нож Карл женится на Ларри Крофт. Такие штуки и вселяют в нас надежду, только рассчитывать на это нельзя, и ставить на такое не стоит. Парни, как мы, навсегда остаются одиночками, если только у кого-нибудь из женщин не проснется тяга к саморазрушению. Разве не так, профессор?
— Истинная правда, — подтвердил Гейб и даже возложил ладонь на воображаемую Библию.
Тео метнул в него свирепый взгляд.
— Всякая женщина умнеет со временем, — продолжал Так. — Это она перестает принимать медикаменты.
— Можно по-всякому назвать, — не унимался Такер. — Я лишь к тому, что сейчас Рождество, и вы должны спасибо сказать уже за то, что удалось кого-то одурачить, и этот кто-то в вас влюбился.
— Я сейчас ей позвоню,
— сказал Тео, выудил сотовый телефон из кармана полицейской рубашки и нажал кнопку автонабора, запрограммированного на дом.
— А Вэл в жемчужных сережках? — спросил Гейб. — Их я покупал.
— Гвоздики с бриллиантами, — ответил Так, обернувшись и проверив.
— Чёрт!
«Гляньте, Алена, а в колпаке Санта, а? У этой женщины талант к мишуре. Вы же меня понимаете?»
«Ни в малейшей степени», — ответил Гейб.
«Вообще-то я и сам не понял. Просто звучит извращенно», — сказал так.
Тео захлопнул телефон.
«Я вас обоих ненавижу, парни».
«Не стоит», — сказал так.
«Нет связи», — спросил Гейб.
«Пойду проверю, работает ли рация в машине».
Дождь заливал все кладбище за церковью, и покойникам пришлось вытаскивать друг друга из жидкой грязи.
«В кино это выглядело полегче», — произнес Джимми Антальво, стоя по пояс в луже.
Ему помогали выбраться Марти Поутру и новый мужик в красном костюме. Джимми немного шепелявил и причмокивал, мешали грязь и структура лица, состоявшая преимущественно из воска и проволоки гримера похоронной конторы.
«Я думал, так и не выберусь из этого гроба». «Парнишка! Да ты просто красавчик по сравнению с той парочкой, которую мы только что выволокли!» — сказал Марти Поутру, кивнув на немощную и почти совсем разложившуюся горку ожившего мяса, которая некогда была электриком.
В ответ каша плоти слабо застонала.
«Кто это?» — спросил Джимми.
Ливень вымыл грязь у него из глаз.
«Это Алвин», — ответил Марти. «А больше мы ничего не поняли».
«Я же с ним все время разговаривал», — сказал Джимми.
«Теперь все изменилось», — вмешался парень в красном костюме. «Сейчас вы говорите по-настоящему, а не просто думаете друг другу. А у его разговорного оборудования вся гарантия истекла».
Марти, при жизни бывший человеком дородным, но после смерти значительно исхудавший, нагнулся и хорошенько ухватился за руку Джимми, зацепил его локоть своим и поднатужился, чтобы вытянуть паренька из могилы. Раздался громкий треск, и Марти рухнул спиной в грязь. Джимми Антальво замахал пустым рукавом кожаной куртки.
«Рука! Моя рука!» — завопил он.
«Господи, могли бы и крепче пришить!» — сказал Марти, держа его руку на весу. Та дергалась, будто приветствовала войска на параде.
«Весь этот вздор с недомертвыми отвратителен!» — изрекла школьная учительница Эстер, отступившая в бок с группой тех, кого уже откопали.
По лохмотьям ее лучшего черного воскресного платья, ставшего от времени меткалевым кружевом, текли потоки воды.
«Я не желаю иметь с этим ничего общего!»
«Так вы не голодны?» — спросил новенький.
Из его бороды Санта-Клауса тоже лилась грязная вода. На поверхность он вылез первым. Ему не нужно было выбираться из гроба.
«Отлично! Как только выдернем паренька, затолкаем тебя в дыру снова!»
«Я этого не сказала!» — опомнилась Эстер. — Перекусить я бы не прочь, чего-нибудь полегче. Может, Мэвис Сэнд, у этой женщины мозгов даже на крекер наверняка не хватит.
— Значит, заткнитесь и помогайте.
Неподалеку Мальком Каули с неодобрением наблюдал, как из могилы вытягивают какого-то недомертвого побесловеснее. Из мяса у него тут и там проглядывали кости. Почивший книготорговец выжимал свой твидовый пиджак и от каждого замечания, доносившегося до него, качал головой.
«Мы вдруг все обжорами стали, а? Что ж, я всегда любил мебель датского модерна за функциональность, однако элегантность дизайна, поэтому как только мы потребим мозги этих гуляк, я буду принужден разыскать один из тех мебельных бутиков, о которых только и твердят в церкви новобрачные. Сначала пир, потом Икеа».
«Икеа!» — хором подхватили мертвые. «Сначала пир, потом Икеа! Сначала пир, потом Икеа!»
«А можно мне съесть мозг жены констебля?» — спросил Артур Танбу. «Судя по голосу, она с перчиком».
«Сначала извлечем всех из земли, есть будем после!» —
распорядился новый парень. Он привык командовать людьми.
«Это кто же умер и сделал вас боссом?» — поинтересовалась Бесс Линдер.
— Все вы!
— ответил Дейл Пирсон.
— Мужик дело говорит, — сказал Марти Поутру.
— Пока вы, мальчики, тут заканчиваете, я, пожалуй, прогуляюсь вокруг стоянки. — Батюшки! Да я и ходить, кажется, разучилась! —
сказал Эстер, волоча за собой одну ногу так, что в грязи оставалась глубокая борозда.
— Но Икеа и впрямь восхитительное приключение после ужина!
Никто не знает толком, почему вслед за поеданием мозгов живых людей мертвые так обожают недорогую сборную мебель. А на другом краю стоянки Теофилус Кроу был занят. Дождевая вода в его ушах вытеснялась собачьими слюнями. «Отстань, живодер!» Тео толкнул здоровенного пса и нажал на тангенту полицейской рации. Он регулировал бесшумную автонастройку и усиление сигнала так и эдак. Но кроме далеких бестелесных голосов, из белого шума прорывались только разрозненные слова. А корпус машины грохотал дождь, и Тео пришлось положить голову на приборную доску, чтобы слышать из крохотного динамика рации хоть что-то. Живодер, само собой, воспринял это как приглашение вылезать еще немного дождевой воды из ушей констебля. «Фу, живодер!» Тео схватил пса за морду и сунул ее между спинками сидений. Дело не в мокрости пса и не в вони из пасти. Не шуточно, кстати сказать. Дело в шуме. Живодер слишком шумел. Тео залез в бардачок и в навсегда скомканной упаковке отыскал половинку Слим Джима. Живодер сказал крохотной мясной палочке «ням» и, смакуя жирную милость, причмокнул самого уха констебля. Тео щелчком выключил рацию. Одна из проблем жизни в Хвойной бухте с ее вездесущими монтерейскими соснами в том, что через несколько лет эти новогодние елки перестают быть похожими на новогодние елки и начинают выглядеть как гигантские метелки для пыли, поставленные на попа. На верхушках у них огромные паруса хвои и шишек, ниже — длинные худощавые стволы, а еще ниже — корневые системы, плоские, как блины. Такое дерево при сильном ветре приспособлено падать, как ничто другое. Поэтому, когда по всему побережью рассекает Эль-Ниньо и тащит за собой подобные ураганы, обесточиваются сначала мобильные и кабельные сети, затем весь город, и, наконец, сдаются телефонные компании. Вся связь с нынешним миром эффективно обрывается. Подобное Тео наблюдал и раньше, и ему не нравилось, чем это грозит. Еще до рассвета затопит всю Кипарисовую улицу, а к полудню жители будут перемещаться по агентствам недвижимости и художественным галереям на байдарках. В машину что-то ударилось. Тео зажег фары, но с неба лило так сильно, а стекла так запотели от собачьего дыхания, что констебль не увидел ничего. Наверное, ветка упала. Живодер гавкнул, оглушительно в замкнутом пространстве. «Можно поехать патрулировать центр города», — подумал Тео, но Мэвис закрыла пену дна на Рождество, поэтому сложно себе представить, что в салон кто-нибудь попрется. «Поехать домой, проверить как-то Молли. На самом деле ее маленькая полноприводная Хонда лучше приспособлена для езды в такую погоду, а сама она достаточно сообразительна, чтобы из дому вообще никуда не выходить». Тео пытался не воспринимать лично, что она не появилась на вечеринке. И очень старался не брать близко к сердцу слова летчика. Дескать, Тео не достоин такой женщины, как она. Он опустил голову и в гнездышке консоли, по-прежнему в пузырчатой упаковке, увидел свой стеклохудожественный бонг. Тео взял его, хорошенько осмотрел, из кармана полицейской рубашки вытащил кассету от фотопленки, наполненную клейкими зелеными шишками, и принялся набивать трубку. Искра дешевой зажигалки на мгновение ослепила его, и тут же что-то царапнуло снаружи машину. Живодер перепрыгнул на переднее сиденье и залаял на окно. Его мясистый хвост лупил Тео по лицу.
«Лежать, мальчик, лежать!»
— скомандовал констебль, но здоровенный пес царапал виниловую обшивку. Зная, что впоследствии придется иметь дело с сотней фунтов очень мокрой собаки, однако, ощущая настоятельную необходимость словить приход в тишине и спокойствии, Тео перегнулся и распахнул пассажирскую дверцу. Живодер одним скачком вымахнул из машины. Дверцу за ним захлопнул ветер. Снаружи донеслась какая-то суматоха, но Тео ничего не разглядел. Видимо, живодер просто бесится в грязи. Констебль подпалил бонг и потерялся в акваланговых пузырьках сладкого утешительного дыма. А снаружи, в каких-то 10 шагах от машины, живодер злорадно отрывал голову у недомертвой учительницы. Руки и ноги у нее неистово бились, рот открывался и закрывался, но лабрадор уже прокусил почти разложившееся горло насквозь и тряс голову зубами взад и вперед. Умелый чтец по губам смог бы определить, что Эстер говорила: «Я всего лишь собиралась отведать чуточку его мозга. Совершенно не обязательно было так обостренно реагировать, молодой человек!» «Ох, как же меня за это отплохо собакят!» — думал живодер. Тео шагнул из машины в лужу по щиколотку. Несмотря на холод, ветер, дождь и грязь, что чавкая переливалась через походные сапоги, Тео вздохнул. До полной досады, до глубочайшей тоски он был обдолбан и уже скользнул в ту уютную ячейку, откуда все, включая ливень, выглядело так, будто виноват в этом он один. А потому со всем этим нужно просто смириться. Не слюнявая жалость к себе, которая наваливается от ирландского виски, не гневливое порицание текилы, не мандражная паранойя спидов, всего-навсего капелюшечка меланхоличного презрения к себе и осознание того, что он абсолютно тотальный абсос и рохля.
«Живодер! Поди сюда! Мальчик, давай, забирайся в машину!»
Тео едва различал пса в темноте, но собака, судя по всему, каталась по какой-то куче мокрого грязного белья. Вернее, даже не каталась, а ползала взад-вперед, распахнув пасть и болтая по сторонам розовым языком в экстатическом псоргазме.
«Наверное, дохлый енот», —
подумал Тео, старательно смаргивая дождь из глаз.
«Я никогда не бывал так счастлив. И никогда не буду».
Он оставил пса его собачьим радостям и потрюхал на одинокое Рождество. Пока он преодолевал двойную дверь церквушки, ему показалось, будто чья-то рука дала ему легкий подзатыльник, а когда дверь за ним наконец захлопнулась, ему послышался чей-то громкий стон. Но все это должно быть ветер. Хотя на ветер не похоже.
«Ну, а что ж ты еще, если не ветер?»